Господу. Присаживайтесь, пожалуйста. Я верю, что каждый, кто пришел на это место, уже пережил слово от Господа. Аминь. Аминь. И я хотел бы вначале сказать, что, знаете, когда мы слышим призыв Божий идти в собрание, в церковь, есть два состояния сердца. Помните, как псалмопевец Давид, по-моему, говорит о том, что когда возрадовалось сердце мое, или возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в Дом Божий, да? Прежде чем прийти в Дом Божий, его сердце уже радовалось только от новости, от возможности прийти в Дом Божий. И второе состояние есть, помните, Елизавета, которая была беременна. И когда Мария пришла к ней, и она начала говорить, написано, Елизавета говорит, возрадовалось что-то внутри меня, трепетать начало что-то внутри меня. Знаете, очень часто мы, братья и сестры, когда звучит призыв в собрании, понедельник, вторник, среда, еще воскресенье, пятница, молитвенные какие-то собрания, у нас иногда нету радости, но это не значит, что нам нужно оставлять собрание. Аминь. Аминь. Потому что когда мы приходим, Дух Божий работает с нами. И мы понимаем, что мы пришли в правильное место для того, чтобы услышать Слово от Господа. Наше сердце переполняется радостью, и мы отсюда уходим, измененные им. Аминь. Аминь. Так что добро пожаловать на собрание, там, где Господь, там, где мы слышим Его голос и слышим Его призыв. Я хотел бы передать привет от церкви, где я являюсь служителем и тружусь. Это церковь Евангелия Христа. И пастор просил передать вам привет, поэтому передаю привет. Следующий привет передает моя жена. Когда она услышала, что я буду проповедовать Нагурского, она сказала, передавай привет, кого увидишь там. Она здесь трудилась в группе прославления. Я не знаю, кому передавать привет, потому что я не знаю, с кем она трудилась. Но я подумал, что я передам привет все равно. Вот, так что, может быть, вы даже ее не знаете, но она передавала вам привет. Пример, который я хочу, перед тем, как я начну читать Слово Божие, пример, который я хочу рассказать, основан на моей жизни. И у меня есть двое детей. Одному вот 10 апреля будет почти 2 годика, а второму 5,5 будет также в апреле, но 27-го. И знаете, я как отец учусь еще воспитанию детей. Так получается, что когда мы готовимся или проходим определенный этап обучения какой-то специальности, мы проходим, знаете, в институте мы учимся 5 лет, вот в школе, прежде чем сдать выпускные экзамены, мы там 10-11 лет, еще какой-то этап, мы проходим обучение. Но вот когда мы становимся отцами, так получается, что нас почему-то к этому никто сильно не учит нас, и нас жизнь уже учит по факту. Вот, и хотя у меня двое сыновей, я все еще продолжаю учиться, и Бог учит меня через них. И какие бы ни были разные мои дети, потому что одного моего старшего сына характер более спокойный, рассудительный, как я называю его, мудрый мой сын. Вот. Второй у меня больше импульсивный, эмоциональный такой, знаете, и я смотрю на него, и я радуюсь, мое сердце переполняется радостью, потому что эмоции у него все написано на лице. Но есть определенные закономерности в их росте, взрослении. И я помню, когда мы первым забеременели ребенком, нам, знаете, говорили о том, чтобы он хоть как-то был способен к музыке, говорили, там, нужно, чтобы музыку слушал. И вот на живот моя жена надевала наушники такие большие, включала музыку, чтобы он там слышал музыку, вот, чтобы, возможно, он стал музыкантом. Вот. Я не знаю, работает это или нет, не знаю. Вот, но, знаете, вот с нашей стороны иногда хочется сделать все возможное, чтобы так произошло, чтобы он был самым талантливым. И ты думаешь, а ну вдруг вот и через это будет. И я помню, знаете, состояние моей жены. И говорили, разговаривать нужно с ребеночком. И моя жена разговаривала с ребеночком, она успокаивала его, когда он там начинал толкаться. Я помню, когда моя жена первым, когда мы были беременны, вот, она говорила, иди посмотри, толкается, да. И я приходил и начинал разговаривать громко, и он начинал еще больше буянить. И она потом, тише. И она слышала, ребенок слышал голос матери, и он успокаивался, да. Потом этот ребенок появлялся на свет, и первое время он очень любил слышать голос папин, мамин, особенно нежный голос, знаете. Это успокаивало, убаюкивало его, когда ты начинал петь. Вот, и уже судя, знаете, по росту ребенка, вот моему сейчас старшему 5,5, я понимаю, что есть определенные тенденции. И я сейчас эти тенденции вижу в своем втором сыне. Потому что наступил такой возраст, знаете, когда он уже слышит мой голос, он знает, что папа его зовет. Но когда, например, мы выходим на улицу или куда-то еще, он бежит, у него своя цель. У него горка там, не знаю, качели, еще что-то. У него бежит, он своя цель. Я говорю: Марк, остановись, стой, стой. Все, все по боку. Вообще ничего не слышит, вообще ничего не слышит. И я вспоминаю, что мой старший сын проходил тоже через это. Но вот сегодня мой старший сын что делает? Когда я его беру с собой или где-то я с ним нахожусь, знаете что? Он не перестает говорить. Он говорит: папа, ты знаешь, а вот что это, вот это, а вот это вот такое, а вот это вот, а у меня вчера было, и я уже, дать что-нибудь ему, чем бы он занялся, чтобы освободить мои мозги, потому что я думаю о чем-то другом, у меня какие-то есть планы, что-то осуществить, а он свою жизнь навязывает на меня, и он начинает: почему, а зачем, а как, и я думаю: вау. Как бы уже выдохнуть? Я прихожу к жене, она смотрит на меня с пониманием, говорит: представляешь, я так целый день. С другой стороны, у меня есть двое детей, но я еще и сын. У меня есть отец мой. И знаете, на сегодняшний день он являюсь пастором церкви. Но не потому, что он пастор церкви, я сегодня прислушиваюсь к нему. А я понимаю, что наступает такой возраст, когда ты слушаешь своего отца. Когда ты приходишь не потому, чтобы ты поговорить, чтобы рассказать ему, а когда ты приходишь к нему за советом. Потому что я помню свой подростковый возраст, и я говорил: папа, ты меня не понимаешь. Я ему рассказывал, как я понимаю, и когда он говорил свое понимание, я говорил: папа, ты меня не понимаешь. Ты где-то завис в 90-х, там, в, не знаю, еще в каком-то возрасте. Сейчас все поменялось, сейчас все по-другому. Но мне сейчас 33 года, и я начинаю слушать своего отца. И я учусь слушать своего отца. И я понимаю, что есть какая-то закономерность в этом. Есть какие-то закономерности в росте. И Писание нам говорит, сравнивает нас с детьми Божьими. И показывая на примере деток, мы можем смотреть, как мы должны поступать. И Писание говорит о том, что переходить от веры в веру, от силы в силу, да? Но вера от чего происходит? От слышания. А слышание от чего? От Слова Божьего. Братья и сестры, сегодня мы можем распознать свой духовный рост по мере того, как мы слышим Слово Божие. Как мы способны услышать Его. И вот место из Священного Писания, на котором я хотел бы сегодня больше сконцентрировать наше с вами внимание. Третья книга Царств, 19 глава, с 1 стиха и ниже, достаточно большой отрывок, я его прочитаю быстро, чтобы просто напомнить в нашем памяти эту историю. «И пересказав Ахав Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом, и послала Иезавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоею душою того, что сделано с душою каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, и сам пошел, отошел в пустыню. На день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе, и сказал: довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его, и сказал ему: встань, ешь. И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды, и он поел, и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобой. И встал он, и поел, и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива. И пошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь: что ты здесь, Илия? Он сказал: возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилева оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал: выйди и стань на горе перед лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня веяние тихого ветра. И, услышав сие, Илия закрыл лицо свое милостью своей, вышел и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему Илия: ему, что ты здесь или? И он сказал, возревновал я Господи, Боги Саваофи, ибо сыны Израилева оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогою через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирией, а Иуя сына Намессина помажь в царя над Израилем, а Елисея же сына Сафатова из Авел-Михолы помажь пророка вместо себя. И дальше идет определенная еще история. Просто для напоминания хочу напомнить о том, что перед тем, как Илия пришел и был разочарован, находясь в подавленном состоянии, он совершил огромное чудо, которое побудило народ Израиля к покаянию, когда он свел огонь с неба на жертву, и жрецы Ваала долгое время пытались это сделать, но у них ничего не получилось. Илия совершил чудо, и Изавель, услышав об этом, потому что в результате этого произошло пробуждение народа израильского, были погублены слуги Ваала или жрецы Ваала. И Изавель сделала то, что она ополчилась против него и сделала так, что начали преследовать. Она специально послала людей, чтобы убить Илию. И Илия убегает и говорит о том, что он разочарован, он не смог выполнить возложенную на него миссию, он не смог пробудить Израиля, то, что сделано было до него отцами его, ему не получилось этого сделать, и он разочарован и убегает. И вот Бог обращается к нему и говорит, я хочу с тобой поговорить, я хочу, чтобы ты услышал мой голос. И он говорит о трех великих демонстрациях Божьей силы. И первая демонстрация, он говорит, сильный ветер. Вторая демонстрация, он говорит, землетрясение. И третья, огонь. И он говорит, не в этом буду я. Посмотрите, я думаю, что каждый из вас знает эти ассоциации. И на протяжении истории народа израильского были каждая из этих демонстраций. И Илия знал эти демонстрации. Сильный ветер. Я думаю, просто за недостатком времени я хочу просто напомнить о том, что сильный ветер был отличительной чертой присутствия Божьего и решения вопросов, связанных с какими-либо неприятностями в отношении народа израильского. Если они хотели кушать, им не хватало мяса в пустыне, написано, и нагнал Бог сильный ветер. И в результате этого сильного ветра перепелы были, и они ели и накушались. Покушали и наелись. Потом вы помните, что когда они пришли перед Черное море, то в результате того, что сзади было войско, народ Израиля на тот момент начал укорять Моисея и говорить, что такое, ты вывел нас из Египта, чтобы мы умерли. И написано, что Бог говорит, что ты обращаешься ко мне, Моисей, иди, все, что я тебе говорю, иди. И вот он пошел, и написано, что сильный ветер поднялся. И прекратилась вода, расступилась вода, и народ израильский прошел посуху. И все это было живо в голове Илии. И как часто, я думаю, что Илия в каком-то желании своего сердца, он ожидал, что Господь придет и расставит все на свои места. Придет сильный ветер, придет какая-то демонстрация силы Божьей. И все, кто ищет его души, все, кто ополчились против него, они будут истреблены. Но смотрите, следующее, что говорит Господь, Он говорит, будет землетрясение. Я думаю, что каждый из вас тоже знает о том, какие землетрясения происходили, какая демонстрация Божьей силы происходила посредством землетрясения, когда Бог тряс всю землю. И одно из таких землетрясений было, когда Бог давал 12 заповедей на горе Синай. И помните, что гора так сильно сотрясалась, так сильно пылало огнем, и в этом голосе был Божий зов. И Бог разговаривал с Моисеем, и народ Божий пребывал в страхе от того состояния, потому что он переживал присутствие Божие. И это записано в Исход 19 главе, 17-20 стихом. Следующее уже в Новом Завете, помните, когда двое узников находились в темнице, помните, и землетрясение потрясло эту темницу. И в результате этого землетрясения оковы пали. Это было чудо, потому что все освободились заключенные. Потому что Бог пришел и вмешался в ситуацию. Так что стражник, тот готов был покончить жизнь самоубийством, потому что увидел то, что произошло. Это было сверхъестественно. Сверхъестественное землетрясение потрясло землю, и в результате ангел спустился и отвалил камень, которым был прикован, которым была закрыта пещера, в которой был Иисус. Землетрясение. Следующая демонстрация Божьей силы – огонь. Помните, что когда народ Божий шел, вышел из Египта и шел по пустыне, то написано, что днем был столб облачный для поддержания, возможно, какого-то нормального состояния в пустыне людей, которые там были пальмы с солнцем. В то же самое время ночью горел огонь для того, чтобы освещать все. Огонь был, когда Господь давал 12 заповедей, написано, что гора пламенела огнем, изрыгая огонь. Настолько было сверхъестественно, Бог говорил в огне. Буквально главами, две главы назад, сам Илия низвел огонь на жертву, которая по всем физическим законам не должна была даже загореться. Но огонь пришел, огонь сверхъестественный. И вот представьте состояние Илии, в котором он находится, и он ожидает, что решение той ситуации, в которой он находится, оно будет сверхъестественным, оно будет демонстрацией Божьей силы, вся правда Божия восторжествует. Но Господь, знаете, что говорит? Не в сильном ветре, не в землетрясении и не в огне. Я хочу тебе сказать тихим голосом. В английской Библии и также в греческой Библии здесь нету веяния тихого ветра. Там есть веяние тихого голоса. Тихий голос. И смотрите, не в сильном ветре, не в землетрясении, не в огне Господь. Его Слово, оно проявляется там, где мы способны его услышать. Знаете, мои дети, они очень часто не могут справиться с поставленной перед ними задачей. Иногда я прошу их застелить кровать за собой. Иногда я прошу ее расстелить. И знаете, диван достаточно сложная конструкция такая. Не всегда взрослые даже понимают, как ее разложить. Но моим детям не хватает иногда силы. И знаете, что они делают? Они зовут меня. И я прихожу, я им помогаю. Но знаете, когда они что-то делают, чего-то не делают, я говорю: сыночек, послушай меня. И он начинает оправдываться, он говорит: я этого не делал. Я говорю: сыночек, тебе просто нужно услышать меня. Ты не слушаешь меня. И он опять начинает говорить. Я говорю: сыночек, ты просто не слышишь меня. Смотрите, есть демонстрация Божьей силы, а есть Божий характер. Есть Божий голос, который Бог хочет, чтобы мы с вами его услышали. Но нам часто так мы в разочарованном состоянии мы находимся. Возможно, что-то не получается. Возможно, мы что-то не смогли сделать, осуществить в своей жизни. Возможно, мы понимаем какую-то несостоятельность свою перед жизненными обстоятельствами. И нам хочется, чтобы пришло землетрясение. Нам хочется, чтобы подул сильный ветер и смел всех наших врагов. Нам хочется, чтобы огонь с неба сошел. Но знаете, что Господь хочет? Чтобы каждый христианин, каждый ребенок его слышал слово Господа. Чтобы он был способен услышать его, даже тогда, когда он будет говорить очень тихо. Даже когда внешние проявления, они не будут задействованы. Когда не будет чего-то сверхъестественного. Когда мурашек не будет по коже. Когда не будет громкой какой-то музыки. Когда не будет церкви, когда она будет молиться, но когда ты будешь один находиться, когда ты будешь достаточно смирен перед Ним, чтобы услышать Его голос. И Илия, стоя в расщелине скалы, когда это все прошло перед Ним, он дождался момента, когда услышит слово от Господа. Писание говорит в Иоанна 16 главе 33 стихом, она говорит интересную фразу. Написано: в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Братья и сестры, очень часто мы подвержены нашему видимому какому-то описанию ситуации. Мы смотрим на этот мир, мы смотрим на происходящее событие в нашей жизни. Чего-то не происходит того, как мы бы хотели, чтобы это происходило. Мне бы хотелось, чтобы каждый верующий человек имел хотя бы дом, хотя бы хорошую машину, хотя бы много детей, не болел, имел бизнес. Мне бы так хотелось, потому что я знаю, что я тоже христианин. Мне бы так хотелось. И почему я говорю о том, чтобы мне бы хотелось, чтобы все христиане... Потому что у христиан есть то же самое качество, как зависть. Если ты это будешь иметь один, все позавидуют тебе. Но если это будет иметь все, то, знаете, ну, наверное, все будут говорить, ну, я это тоже имею дом, ну, чем мне завидовать, и я имею дом. Хотя я думаю, что грех имеет очень сильные корни и будет сравнивать дома. Но, тем не менее... Я хочу сказать о том, что нам кажется на происходящее событие, о том, что что-то происходит, чего-то не происходит, и мы желаем от Господа демонстрации Его силы. И это хорошо, братья и сестры, но намного важнее слышать Его голос. Слышать Его голос. Почему? Потому что, слыша Его голос, мы обладаем информацией, которая, независимо от того, что происходит, дает нам свет. Оно проясняет то, что ожидает нас. Я заканчиваю свое слово, хочу сказать интересный пример. Филипп Янси, один из таких писателей современности, он интересную историю описывает в своей книге, говорит о происходящих событиях 8-9 мая 45 года. Он говорит, что в одном из немецких концлагерей, когда заключенные, они из подручных средств, они смастерили интересный такой радиоприемник, который был настроен на волну, и ночью они собирались вокруг, чтобы слышать, что там происходит на фронте, какие события. И вот с 8 на 9 мая они собрались очередной раз, и они услышали о капитуляции Германии и всех союзных войск. Они, услышав эту новость, сильно очень обрадовались. И на следующий день, когда они проснулись, ничего не произошло. Они также были в концлагере. Но что-то произошло в их внутреннем состоянии. Они начали играться с собачками, которые на них лаяли. Они начали подыгрывать им. Они начали улыбаться друг другу. Они начали делать добро друг другу, помогать что-то делать. Они делали тот принужденный труд, к которому они были призваны. Они делали его с радостью. И те их начальники, они не слышали этой новости. И они не знали, когда они услышат эту новость. Они не знали, сколько им надлежит быть в этом плену еще. День, два, три, может месяц, может год. Но новость, которая была уже для них готова. Они знали, что с 8 на 9, когда была объявлена капитуляция Германии, они знали, что они уже свободны. Они уже услышали это. Они были способны услышать. Их радиоприемник был настроен на правильную частоту. Их внутреннее состояние, полученная информация, она говорила или побуждала к действию внешнего человека. Они уже не были заключенными. Да, внешне ничего не поменялось, но они были уже свободными людьми. Братья и сестры, Писание говорит, в Откровении 1 главе 3 стихом написано: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написано в нем, ибо время близко». Друзья, мы не живем сегодня этими рамками. Возможно, мы находимся в каких-то трудных обстоятельствах, но мы свободны. Мы дети Царства Небесного. Мы сегодня дети Божьи. Нам сегодня очень важно слышать Его голос. Вот что сегодня должно стимулировать наш рост, чтобы слышать Его голос, чтобы не говорить лишь Ему о своих проблемах, хотя и это нужно, и Он слышит нас, но не заглушать весь эфир своими словами, чего мы ожидаем от Него. И если это не происходит, разочаровываться. Или мы, если не происходит так, как мы хотим решить проблему, если Его решение приходит в нашу жизнь, мы расстраиваемся, разочаровываемся. Наша жизнь тогда происходит не в победе. Но как важно слышать Слово от Господа. Блажен, кто читает и слышит Его Слово. Потому что мы сегодня живем уже будущим. Обладая информацией, которая сегодня записана в Слове, мы ревнуем о том, чтобы наша жизнь, она могла меняться. Наш внутренний человек, он мог меняться от той информации, которую мы получаем, читая Слово Божье. И знаете, Его Слово, оно звучит очень тихо. Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Очень часто мы говорим: Господи, Господи, у нас есть что тебе сказать. Пускай он изменится, пускай тот изменится, пускай в моей жизни обстоятельства изменятся, и я тогда буду любить тебя. Мы иногда бежим, сломя голову какой-то детской площадке, наслаждаясь какими-то игрушками, которые предлагает сегодня современный мир, и мы не слышим голос, который зовет нас, предупреждает нас о чем-то. Но, братья и сестры, я хочу, чтобы сегодня каждый христианин, он возрастая в нем, и этот рост предполагает слышать слово от Господа, читать его слово, которое звучит тихо, которое звучит неприглядно, которое иногда глупостью является в современном мире. Любить ближнего. Не ждать, пока наш ближний изменится и полюбит нас, и тогда мы будем любить его. А любить его в первую очередь, даже когда он не меняется. Любить Бога, даже когда в нашей жизни, возможно, ничего не меняется. И тогда мы будем переходить от веры в веру, от силы в силу, как от Господня Духа. Все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей, водительство предполагает умение слышать голос Божий. Братья и сестры, я хочу сегодня проповедовать и проповедовал на тему «Блаженны, слышащие Слово от Господа». Блаженны, слышащие Слово от Господа. Сегодня ты и я можешь проверить свою жизнь, насколько ты и я слышим Слово от Господа. И у нас должно быть стремление, чтобы слышать его больше, глубже. Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит нас. Давайте встанем и помолимся.